Это постановление вместе с другими преданиями Восточной Церкви перешло из Греции в Россию, и многие из простого народа, малограмотные и даже неграмотные, напитались силою молитвы Иисусовой во спасение и жизнь вечную. Многие достигли великого преуспеяния духовного. Святой Иоанн Златоуст, советуя тщательное и постоянное упражнение молитвы Иисусовую, особенно монахам, говорит о ней как о предмете общеизвестном. «И у нас, — говорит он, — имеются духовные заклинания, имя Господа нашего Иисуса Христа и сила крестная. Заклинание это не только гонит дракона из норы его и ввергает в огонь, но даже исцеляет от нанесенных им ран. Если же многие произносили это заклинание и не исцелились, произошло это от маловерия их, а не от недействительности произнесенного. Многие, хотя неотступно ходили за Христом и теснили его, но не получили пользы, а у кровоточивой жены, прикоснувшейся не к телу, но к краю одежды его, остановились долговременные токи крови. Имя Иисуса Христа страшно для демонов, для душевных страстей и недугов. Им украсим, им оградим себя. Им и Павел апостол стал велик, хотя и был одного с нами естества. Беседа 8 на послание к римлянам. Преподобному Пахомию Великому для подведомственного ему многочисленного общества монахов ангел Божий преподал молитвенное правило. Иноки, подчиненные духовному руководству преподобного Пахомия, должны были каждый час совершать правила. От исполнения правила освобождены были достигшие совершенства и соединенные с ним непрестанной молитвы. Правило, преподанное ангелом, состояло из Три Святого, молитвы Господней, 50-го Псалма, символа веры и 100 молитв Иисусовых. Каноник, издание Киево-Печерской лавры. В правиле говорится о молитве Иисусовой так же, как и о молитве Господней, то есть как об общеизвестных и общеупотребительных. Преподобный Варсонофий Великий повествует, что монахи египетского скита преимущественно занимались молитвою, что видно и из жития преподобного Памвы, инока Иаввы горы Нетрийской, недалекой от скита, в которой, подобно скиту, монахи проводили жизнь безмолвническую. Ответ 74 преподобного Григория Синаита, 4 глава из 15 глав о безмолвии, Добротолюбие, часть 1. Из упомянутых в этом слове угодников Божиих, упражнявшихся или писавших о молитве Иисусовой, святой Игнатий Богоносец жил в Антиохии, скончался в Риме. Святой мученик Калистрат был уроженцем и жителем Карфагена. Преподобный Пахомий Великий жил в Верхнем Египте. Скитские и нетрийские монахи, равно как и преподобный Исаия, в Нижнем. Святой Иоанн Златоуст жил в Антиохии и в Константинополе. Святой Василий Великий в восточной половине Малой Азии, в Каппадокии. Святой Варсонофий Великий, Святой Варсонофий Великий в окрестностях Иерусалима. Святой Иоанн Лествичник на Синайской горе и некоторое время в Нижнем Египте близ Александрии. Из этого видно, что моление именем Господа Иисуса было повсеместным, общеупотребительным во Вселенской Церкви. Кроме упомянутых отцов, писали о молитве Иисусовой ниже следующие. Преподобный Исихий, Иерусалимский пресвитер, ученик святого Григория Богослова, писатель V века, уже жалующийся на оставление монахами упражнения Иисусовую молитву и трезвение. Преподобные Филофей Синаид, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаид, Феолипт Филадельфийский, Григорий Палама, Каллиста Игнатий Ксанфополы и многие другие. Сочинения их большую частью помещены в обширном сборнике аскетических писателей «В добротолюбии». Из российских отцов имеются сочинения о ней преподобного Нила Сорского, священноинока Дорофея, архимандрита Паисия Величковского, схимонаха Василия Поляно-Мирульского и иеромонаха Серафима Саровского. Все упомянутые писания отцов достойны глубокого уважения по обилию живущих в ней и дышащих из них благодати и духовного разума. Но сочинения российских отцов по особенной ясности и простоте изложения, по большой близости к нам относительно времени, доступнее для нас, нежели писания греческих светильников. В особенности писания старца Василия можно и должно признать первую книгу, которую в наше время желающему успешно заняться Иисусовую молитвою необходимо обратиться. Издание Оптиной пустыни 1847 года. Таково и назначение ее. Старец назвал свои писания предпутиями, предначатиями, предисловиями или таким чтением, которое приготовляет к чтению греческих отцов. Превосходна книга преподобного Нила Сорского. Чтением ее должно также предварять чтение греческих писателей. Она, постоянно ссылаясь на них и объясняя их, приготовляет к чтению и правильному пониманию этих глубокомысленных святых учителей, нередко витий, ораторов, философов, поэтов. Все вообще творения святых отцов о монашеской жизни и в особенности же о Иисусовой молитве составляют для нас, монахов последнего времени, неоцененное сокровище. Во времена преподобного Нила Сорского, за 3 века до нас, живые сосуды божественной благодати были крайне редки, да зела оскудели, по его выражению. Ныне они так редки, что можно, не останавливаясь и безошибочно сказать, их нет. За особеннейшую милость Божию признается, если кто, истомившись душою и телом в монашеском жительстве, к концу этого жительства неожиданно найдет где-либо в глуши сосуд, избранный нелицеприятным Богом, уничиженный пред очами человеков, возвеличенный и превознесенный Богом. Так Зосима нашел в Заиорданской безлюдной пустыне сверх всякого чаяния Великую Марию. Чить именей 1 апреля. По такому конечному оскудению в духоносных наставниках отеческие книги составляют единственный источник, к которому может обратиться томимая голодом и жаждою душа для приобретения существенно нужных познаний в подвиге духовном. Книги эти – дрожайшее наследие, оставленное святыми отцами их иноческому потомству, нам, нищим. Книги эти – крохи, упавшие к нам и составляющие нашу долю. Крохи с духовной трапезы отцов, богатых духовными дарованиями. Заметно, что время написания большего числа книг о умном делании совпадает с временем особенного оскудения в монашестве умного делания. Преподобный Григорий Синаид, живший в XIV веке, когда прибыл на Афонскую гору, то нашел там между тысячами монахов только трех, которые имели некоторое понятие об умном делании –